В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Президент России сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 5 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. И у нас сегодня в гостях журналист-международник, политолог Тимур Шафир. Тимур, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Я напомню, наш координат, смс-портал +7 925 888 948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373948. Трансляция на YouTube-канале, на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Там вы можете на всех этих ресурсах нас увидеть. Я уже даже заговариваюсь, потому что мне приходится это повторять раз в полчаса. Раз в полчаса, где нас увидеть, смотрите нас, слушайте и пишите, задавайте свои вопросы. Итак, Тимур, начнем мы, наверное, с визита Путина в Пхеньян, да, поскольку это, ну, просто прям свежачок, и реакция вот это вот западных стран, реакция была вчера, а сегодня был подписан документ. Как вы считаете, почему этот визит произошел именно сейчас, и как вы оцениваете реакцию Запада?
Ну, визит произошел сейчас, потому что разговоры, в том числе и нашего президента, и тех лидеров стран БРИКС, других регионов мира, которые разделяют его точку зрения, разделяют его позицию, о том, что необходимо нам выстраивать, ну, какой-то новый мировой порядок, назовем это так, в хорошем смысле этого слова. Так вот, эти разговоры, ну, видимо, должны уже начать приобретать какие-то очертания, какие-то конкретные формы. Потому что, безусловно, да, мы часто слышим беседы, мы видим встречи в рамках той же организации БРИКС, мы видим встречи в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Но вот именно двусторонние связи, двусторонние отношения и двусторонние, что действительно очень важно, соглашения, тем более такого уровня, которые были подписаны сегодня в Пхеньяне, они являются основой, вот базовыми кирпичами этого вероятного, выстраиваемого нового порядка. И здесь, с этой точки зрения, конечно, невозможно переоценить это значение, а и б, именно это, собственно говоря, и понимают, ну, скажем так, руководители западных стран, в первую очередь Евросоюза. Отсюда их риторика, отсюда их, ну, не самое благостное настроение в отношении этого визита и вообще в целом происходящего.
Угу. А поговорим еще о Китае, да, и вот Столтенберг тут достаточно резко выступил в отношении Пекина, да, обвинил Пекин в том, что давайте-ка определяйтесь уже, то есть свою позицию, либо вы с Россией, либо вы с нами, по сути же это было так.
Совершенно верно, но надо сказать, что господин Столтенберг, чем яснее, чем четче становятся контуры его, ну, не пенсии, а перехода на другую работу, тем острее, тем решительнее, тем несдержаннее, конечно же, становится его высказывание. Судя по всему, слишком долгий срок, затянувшийся срок Столтенберга на посту главы НАТО подходит уже действительно к концу, там его сменяет голландский товарищ. Ну и Столтенберг, я думаю, сейчас будет делать массу всяческих заявлений по абсолютно любому поводу, и Китая, и России, и там, и Африки, и Латинской Америки, чего угодно. Столтенберг, конечно, сделал это заявление по поводу Китая. Китай, конечно же, ответил господину Столтенбергу, ну, в аккуратной, традиционной форме, пусть уже ожесточившийся немножко за последние годы, посоветовав, ну, в переводе на нормальный гражданский язык, не лезть не в свое дело. Вот обменялись любезностями, назовем это так, очередными.
А вот сейчас прямо читаю новости. Глава партии Марин Ле Пен выступил за поставки Киеву боеприпасов. Кстати, вот неожиданно, что правые тоже выступили за поставки.
Ну, если считать это... Не уверен, что это неожиданно. Скажу так. Я не уверен, что это неожиданно. И, честно говоря, почему-то вот такая довольно распространенная еще несколько лет назад, вы помните, да, когда были последние выборы, в частности, во Франции, святая уверенность в том, что придет хорошая женщина Ле Пен, и как по мановению волшебной палочки, значит, Франция станет нашим другом, она избавится вот от этого морока антироссийского, это все закончится. Я просто никак не мог понять, на чем основывалось это убеждение, и почему мы решили, что риторика западного политика, который... тем более такого, как мадам Ле Пен, да, которая удивительно всегда появлялась вот в самые острые для правящего французского режима моменты, неважно, будь то Олланд там у власти, будь то Макрон, ее вот так вытаскивали из ящичка и говорили, посмотрите, какие страшные фашисты сейчас придут к власти, срочно делайте правильный выбор. Все, после этого ее функционал исчерпывался, она куда-то уходила до следующих выборов, значит, в чулан, простите. Так вот, почему у нас присутствовала святая уверенность в том, что французские правые, это вот, они как-то будут против конфликта, они будут выделяться, они будут идти против вот этого направления общеевропейского движения. Мне кажется, здесь особо удивительно ничего не было. Угу. Если посмотреть на вообще вот бывший вот этот фронт, да, национальный фронт, там, как бы его ни переименовывай, это, по сути дела, остается семейной лавочкой, да. Основан он был папой, госпожой Ле Пен, потом госпожа Ле Пен перехватила там власть. Сейчас, если я не ошибаюсь, новый лидер вот этой вот организации, которую я потерял счет названием, если я не ошибаюсь, это то ли бойфренд, то ли супруг ее племянницы. То есть это тоже человек из абсолютно ближнего круга.
Семейная такая
семейный бизнес, страшные семейные фашисты. Там есть еще один такой человек, его зовут Эрик Зимур, но он уже абсолютно экстремальный вариант вот этой пугалки или мурзилки, как его можно назвать. Ну, появился новый лидер, вот, сменщик у мадам Ле Пен. А то, что абсолютно в том же направлении они будут двигаться, ну, мне кажется, в этом сомнений не было. Вы выиграли ли они выборы на европейском уровне в Европарламент? Проиграют ли они уже национальные непосредственно выборы? От перестановки слагаемых здесь сумма, мне кажется, не изменится.
Ну, собственно, вот Джорджа Мелони в Италии, она что ж права.
Прекрасный пример,
вот пример, конечно. Да,
помните,
да,
как вот перед выборами в Италии был тот же самый сценарий веры в хороших правых? Ну, они в первую очередь, они европейцы. Потом они правые, левые, центристы там, и кто угодно.
То есть по отношению к нам это абсолютно...
Мы для них это другая категория. Мы второй, там, да, если не третий уровень диспутов. А по нам они всегда найдут консенсус. Это, ну, вот надо понимать, к сожалению.
Ну, и то же самое касается, скорее всего, Трампа, которого там многие ждут второго прихода.
В этом плане, между прочим, и наш президент тоже говорил, когда ему задали прямой вопрос, кто для нас предпочтительнее, он очень аккуратно напомнил, что именно в годы Трампа, правления, вот, любимого некоторыми нашими согражданами Трампа, наши отношения, в принципе, были на очень низкой точке. Да, и предсказуемость Трампа, адекватность в этом смысле Трампа, его отношение к внешней политике, ну, мягко говоря, с трудом можно расценивать как нечто предпочтительное нам. То есть, ну, и о Трампе, и о Байдене можно говорить в таком выражении. Оба хуже, но категории этот лучше мыслить точно нельзя.
То есть, в принципе, нам все равно не надо на это на все смотреть абсолютно.
Ну, не надо в это сильно верить.
Да. А мирный саммит, в кавычках, который вот завершился в Швейцарии в воскресенье, да?
Потрясающее мероприятие.
Потрясающее мероприятие. До сих пор непонятно, что это было вообще. Ну, правда, есть вопросы. Вот, знаете, слушатели у нас пишут зачастую, что там, европейцы совсем, почему вы считаете, что они такие тупые? Ну, вот этот вот саммит, прям он, если честно, вызывает вопросики же.
Вот вопросы вызывает, безусловно, да. Но сказать, что они совершенно тупые, вряд ли мы так будем упрощать вопрос. Давайте вспомним с нашими уважаемыми слушателями, когда саммит готовился. Подготовка к саммиту началась год назад, когда из каждой европейской розетки, из каждого утюга раздавались крики о скором контрнаступлении, как они это называли, о скором контрнаступлении ВСУ, триумфальном контрнаступлении ВСУ, которое там займет Крым, займет все, значит, территории Донецка, Луганска. Саммит готовился в тот период, на вот этом вот угаре, так сказать. Но в результате получилось, как это иногда бывает. То есть банкет оплачен, банкет был запланирован, он был оплачен, но что-то произошло. Там невеста сбежала или там любимый дедушка отправился в мир иной. А возвращать деньги из ресторана не получится. Там 100% предоплата была внесена. Ну и идеологически тоже отменять его невозможно. И поэтому, конечно же, начались эти брожения, значит, с приглашениями, с отказами от приглашений. Абсолютная, ну, комедия с документами, которые, как уже сегодня выяснилось, не подписывались в бумажном виде. То есть, ну, это, конечно же, все это смешно, но это не говорит о том, что, значит, изначально это была какая-то идея каких-то очень глупых людей. Угу. Люди достаточно непростые, и люди достаточно плохо к нам настроены. Эти два фактора уже, ну, хороший, важный признак того, что сбрасывать их со счетов-то не надо. Но одно можно сказать точно по поводу этого саммита. Со всех сторон он в итоге вышел провальным с точки зрения повестки, с точки зрения результатов и, конечно же, с точки зрения, ну, выхлопа.
Там никакого выхлопа
нет. Нулевой.
Нулевой. Нулевой. Но дело в том, что все-таки Владимир Путин, его предложения, они были конкретные.
Конечно.
Накануне. Они были конкретные. Да. Потом произошел этот совершенно пустой саммит и... Ну, как бы, ну, все понятно. Ну,
с точки зрения даже того, как были представлены предложения в МИДе, причем не анонсировалось же заранее, да, чему будет посвящена встреча. Вообще не анонсировалось, что будет проходить встреча президента в здании МИДа. А это был, ну, если можно так выразиться, это был не просто очень грамотный, это еще был очень красивый ход, потому что накануне саммита, да, действительно, озвучить конкретные предложения, причем предложения абсолютно выверенные, четкие, не допускающие там двойственных, тройственных толкований. И на фоне этого и название «Саммит мира», конечно же, потеряло, ну, весь свой смысл, и повестка там то ли из 10, то ли из 11 пунктов, она была превращена, ну, в Филькину грамоту абсолютную, с Запорожской АЭС, абсолютный цирк, с лихорадочным упоминанием принципов ООН, да, который, ну, с точки зрения происходящего можно тоже трактовать, так, немножко по-разному, с точки зрения предложений российского президента. Ну, обмена пленных, возврата детей, ни о чем, Филькина грамота.
Угу. Нет, но там главный итог-то все-таки, знаете, какой? Что надо провести второй саммит с участием России.
Это было вывод, похоже на истерику. Это истеричный вывод, что, ну, давайте посмотрим, кто будет проводить этот саммит. Так-то еще-то главный момент – объявление Зеленского нелегитимным. Угу. Да, этот саммит же, наверное, одна из задач уже в последний момент, которая была дана этому саммиту вот в нагрузку, это все-таки как-то легитимизировать Владимира Зеленского. А тут было четко сказано – он нелегитимен. Ну, и кто будет организовывать, проводить этот саммит?
Ну, вот они сейчас решают. Да, они не хотят его уже проводить в Европе, ну, потому что деньги тут налогоплательщики спросят, так логично. А
где? Ой, вот как мы все ждем момента, когда вот замечательные западные налогоплательщики начнут просыпаться и вообще в глобальном смысле спрашивать, какие-то чеки просить, счета за последние несколько лет. Это будет очень забавно.
Нет, но, тем не менее, они не собираются проводить следующий саммит уже в Европе.
Уже
они
передумали?
Да, они уже передумали, уже звучат предложения провести, может быть, в Саудовской Аравии.
Интересно.
И еще одно предложение провести вообще в США.
Чем бы дитя не тешилось, они там в Антарктиде могут предложить, в Гренландии сейчас саммит. Что-то подсказывает...
Но с участием России.
С участием России, безусловно. Я не исключаю вариант, что этот саммит будет проводиться и в России, в том числе, да, такими темпами. Посмотрим.
Да, тем более международный вот этот уголовный суд, да, МУС, то есть, ну, это не будет, никак не повлияет, они уже говорят, то есть с Владимиром Путиным будет проведен саммит, все будет нормально.
Горько, горько наблюдать за тем, как деградируют очень многие, конечно, международные институты, включая вот там международный уголовный суд, который сейчас находится, ну, в совершенно непонятном состоянии. Во-первых, он сам себя загоняет в эту ловушку, во-вторых, с некоторых сторон, там, американская и все прочее, его еще в эту ловушку продолжают пинками загонять и дальше. Ну, их проблема. Они, грубо говоря, сами виноваты в сложившейся ситуации. Жалеть их не за что.
Адам пишет, наш слушатель, Урсула все-таки пролетит, как фанера над Парижем. Переназначит ее главу Еврокомиссии. Ее семеро детей скучают по маме. Они взрослые уже, на самом деле.
Да, и исходя из того, что дети-то подросли уже, вот, и всех прочих факторов, скорее всего, нет. Я небольшой любитель прогнозов, но я думаю, что переназначат госпожу фон дер Ляйен. Об этом говорят и выборы в Европарламент. Об этом говорит вообще и общий настрой, такой витающий вот в медиапространстве. Скорее всего, переназначат.
Все-таки переназначат.
Ну,
да?
Наверное.
А в своем телеграм-канале вы пишете, что все-таки подготовка к глобальной войне ведется.
Я боюсь, что подготовка ведется. Точнее так, я опасаюсь, что подготовка ведется, но подготовка – это не значит начало войны. Да? Я опасаюсь, что подготовка действительно ведется. Об этом свидетельствует очень целая сумма событий, которые происходят в разных странах мира, но при этом я очень надеюсь, что в горячую фазу эта подготовка так или и не перерастет. Мы неоднократно вообще в истории, и в новейшей истории мира видели, были свидетелями, наши родители, там, наши старшие братья и сестры были свидетелями ситуации, когда вот мир где-то уже там близко балансировал, но умудрился в силу чего-то не скатиться в достаточно большую неприятную историю. Я очень надеюсь, что в этот раз как-то произойдет то же самое.
То же самое. Как ведется эта подготовка? Что происходит?
Ну, давайте посмотрим, во-первых, на то, что происходит в Европейском Союзе. Да? Полное, как сказать, построение железного занавеса против России, полное отделение себя от России в экономическом плане – это раз. И Соединенные Штаты, и Европа сейчас делают все, чтобы стать, ну, как сказать, построить настолько высокий забор, не считаясь ни с какими издержками, чтобы никакая зависимость, никакие контакты с Россией в случае... Вот мы видим ситуацию, да, происходит что-то, что вынужденно прерывает абсолютно все контакты с Россией, да. Что это может быть? Это может быть очень неприятная ситуация конфликта, глобального конфликта. Они сейчас готовятся к этому с точки зрения финансово-экономической. Они обрубают абсолютно практически все концы. Все вот эти игры там с уходом, возвращением компаний на рынок, это все совершенно другая категория. В глобальном плане они обрубают с нами концы. А бесконечные поставки вооружений на Украину. Это, конечно, сама по себе не очень приятная ситуация, но опустошение военных складов, оно подразумевает всегда что? Оно подразумевает их наполнением новыми видами вооружения. Сбрасывается старье, сбрасываются там прекрасные, в кавычках, норвежские транспортеры 67-го года на Украину, да, толщиной с фанеру, сбрасывается то, сё, пятое, десятое, склады начинают пополняться, военный заказ продолжает работать. Как бы тоже это вызывает определенные вопросы. А саммит мира, который мы с вами упоминали, это была неудачная, это была там на коленке сшитая попытка, но, тем не менее, эти попытки будут продолжаться. Сколачиваются новые союзы, прощупывается уже окончательно, ты с нами или ты против нас? Ну, вот очень просто, если говорить так. Ну, и, конечно же, непрекращающаяся какая-то попытка прощупать, продавить Китай. На восточном, вот таком, на восточном холодном фронте, назовем его пока так. Симптомов огромное количество. Даже не говоря про идеологическую, про социальную составляющую этой подготовки. Давайте посмотрим на то абсолютное расчеловечивание России, граждан России, русских, русского языка, которое, ну, достигает сейчас, к сожалению, пика в той же Западной Европе, да, то есть из России абсолютно уверенно, не сомневаясь ни в чем, лепят медийного монстра. Фактически сейчас уже пойдут там, я не знаю, в киндергартены, в детские сады дети, которые, ну, вот, родились, начали ходить, ползать, под аккомпанемент того, что Россия – это что-то страшное оттуда, за горами, за лесами, за темными морями. Да, и признаков того, что это прекратится риторика или смягчится, нет.
Ну, как говорят, знаете, некоторые, все меняется очень быстро.
К счастью...
В случае необходимости,
к счастью,
можно,
да,
поменять в момент просто.
Это да, но вот просто это должна быть такая необходимость, как Преображенский, да, как броня, то есть такая окончательная бумажка, необходимость. Посмотрим.
Григорий Санкт-Петербург, наш слушатель, пишет, европейские элиты готовят себе ковчег на территории Австралии, на Европу им уже плевать.
Австралийский забор, может быть. Я не очень слежу, что там у них происходит за забор. Ну, может быть, готовят ковчег, почему нет?
А по поводу глобальной войны, вот мне интересно, как эта война может вообще выглядеть? Как она может начаться?
Может быть, глобально, может быть, несколько сценариев. Начало чего-то очень глобального и нехорошего. Первая точка, о которой все говорят больше всего и там уделяют значительную долю вероятности, минирование Тайваньского пролива. Это очень нехороший признак. Какое-то значительное происшествие, которое вынудит Народно-освободительную армию Китая, приступить к более активным действиям в регионе Тайваня. Вторая точка, все мы видим, что происходит сейчас, как накручивается ситуация буквально каждый день на Ближнем Востоке.
Палестино-израильский конфликт, да.
Палестино-израильский, израильско-иранский пока еще вот такой, хотя они, естественно, удалены друг от друга, но израильско-иранский. Сейчас поступает вот безостановочная информация о том, что вот-вот буквально...
Ливан.
Да, в чем я вот немножко позволю себе выразить сомнение. Мне кажется, что все-таки ливанская ситуация, хотелось бы надеяться, как и в каждом-то подобном случае, это элемент большого ближневосточного такого торга, базара, что вот мы сейчас вот как начнем, давайте договариваться, посмотрим. Но в любом случае это зреющая точка очень большого конфликта, в котором пересекается огромное количество интересов. Никогда не надо забывать о том, что север – это Сирия, где находятся в том числе наши военные базы, где находятся наши солдаты, наши офицеры. В меньшей степени упоминается ситуация, конечно же, как Сахель, регион Западной Африки, где сейчас происходят крайне интересные процессы, просто в силу того, что у нас меньше внимания этому уделяется, эта информация проходит вскользь. А процессы идут невероятно интересные в таком регионе, как Сахель, это Мали, ЦАР, Буркина-Фасо и еще вот этот регион мира, где исторически доминировали, французские нетоварищи, и фактически процесс деколонизации Африки в этом регионе никогда не заканчивался. Ну, о какой деколонизации можно говорить, если за выпуск местных валют, золотого запаса и всего прочего до сих пор отвечает Национальный банк Франции? Вот сейчас заканчивается эта история. Вершина айсберга – это только уход французских войск оттуда, очень с большим треском, скрипом, нежеланием они оттуда уходят. Начинающееся там военное присутствие России и уже достаточно долго длящееся там экономическое, финансовое присутствие России и Китая. Не очень часто об этом говорят, но точка тоже достаточно взрывоопасная, слишком большое пересечение интересов, слишком большую в этом новом строящемся порядке, скорее всего, Африка будет играть, с ее ресурсами и возможностями, которые у нее появятся после начала настоящей деколонизации, а не вот того, что происходило в 60-е и 70-е годы. Ну и про то, что происходит на украинском полигоне, просто нет смысла упоминать. Вот четыре точки, где может произойти какая-то достаточно опасная, достаточно большая вспышка. Просто дело в чем, смотрите, у нас существует представление, что вот Первая мировая война, все проснулись в один день, Гаврила Принцип, выстрел, все объявили друг друга, и все стали говорить, у нас идет Первая мировая война. Все, с завтрашнего дня у нас идет Первая мировая война. Когда этот термин-то появился? Он появился гораздо позже. Никто не говорил категориями и не мыслил Первой мировой войны. Русско-германская война.
Это были локальные, да.
Локальные. Это потом, когда немножко люди, ошалев от происходящего, абстрагировались, посмотрели на процесс, господи, так это Первая мировая война. Не надо смотреть так далеко. Давайте посмотрим Вторая мировая война. Что это? Нападение Германии на Польшу, раздел Мюнхенский сговор, аннексия Австрии, на Данию нападение, какие-то такие мелкие стычки. Вот 22 июня 41 года, когда началась Великая Отечественная война, уже избавиться от понимания того, что вот это самая настоящая Вторая мировая война, уже было нельзя. Но сколько, 39-й, 40-й, 41-й год. Категориями мировой войны тогда никто не мыслил.
Никто.
Это она у нас сейчас в учебниках, как мировая война. Поэтому если посмотреть на те процессы, которые происходят сейчас, собственно, что-то происходит. Главное, чтобы это вот в такую значительно более горячую, острую фазу не переросло.
Угу. А, ну, горячая острая фаза может закончиться...
Одновременно по всем вот этим.
Да, по всем она может закончиться очень плачевно, да, потому что все-таки сколько там, 80 лет назад еще таких возможностей не было.
Возможностей, конечно же, таких возможностей не было, таких технологий не было. Да их не то, что 80 лет назад, по сути дела, их не было, ну, в реальном применении, да, их не было и лет 30-40 назад в тех масштабах, которые имеются сейчас. Поэтому нынешняя ситуация, она, конечно же, гораздо, с точки зрения нехороших перспектив, она гораздо опаснее того, что мир видел вот там в июле 1939 года, в августе 1939 года, и сейчас очень часто сравнивают ситуацию с Карибским кризисом. Нет, наверное, все-таки тоже похуже, тоже немножко поопаснее.
Тимур Шафир у нас сегодня в гостях в «Умных парнях», журналист-международник, политолог. Мы обсуждаем, собственно, все, что происходит сейчас в мире, да, на данный момент. Сейчас у нас новости, а потом продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15:35 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва», 94,8 FM. И у нас сегодня в гостях Тимур Шафир, журналист-международник, политолог. Добрый день, Тимур, еще раз.
Здравствуйте.
Продолжаем, да, продолжаем о текущей международной ситуации. Вот Алексей, наш слушатель, спрашивает, есть кто-то, кому выгодна текущая международная ситуация?
Ой, их перечень, наверное, слишком длинный для того, да? чтобы мы озвучивали, кому и выгодно. Да, в принципе, практически все элиты Евросоюза. Понятно, что правящие элиты Соединенных Штатов Америки, достаточно банально это все перечислять. Ну, представители военно-промышленного комплекса, да, представители добывающих отраслей тех стран, которые, в том числе не являясь членами Европейского Союза, тем не менее сейчас получают огромные барыши от альтернативных поставок, значит, топлива и всего прочего в регион. Сейчас речь идет не только там о странах Ближнего Востока, а Латинской, ну, Норвегия, я думаю, например, себя потрясающе чувствует.
Да,
конечно, СПГ. Конечно. Огромный перечень тех, кто на нынешней ситуации сколачивает, ну, наверное, невероятный капитал. Наверное, мы не знаем, как называются цифры с таким количеством нолей. Ну, в принципе, ничего особо удивительного в этом нет. Любой конфликт, да, дает кому-то зарабатывать. Просто здесь конфликт носит очень глобальный характер. Соответственно, тех, кто пытается погреть руки у этого костра, гораздо больше.
Угу. А по поводу, соответственно, конфликта, который у нас продолжается, да, вот этот вот СВО, какие прогнозы можно делать? Их можно вообще делать, хоть какие-то прогнозы?
Прогнозы относительно, скажем так, в долгоиграющий прогноз сделать, безусловно, можно. Понятно, что при практически подавляющем большинстве сценариев Россия, и это было уже озвучено в том числе президентом Путиным, да, то есть как минимум добьется тех целей, которые были озвучены на совещании в Министерстве иностранных дел. Да, это, соответственно, причем в рамках административных границ на 91 год, это в соответствии с волеизъявлением граждан, это вхождение в состав Российской Федерации Донецкой, Луганской области, Херсонской, Запорожской области. Делать прогнозы краткосрочные, скажем, с периода даже полгода, а не год, сейчас дело очень неблагодарное. Слишком много составляющих, слишком много нюансов, которые каждый день всплывают, причем не только на украинском полигоне, не только в Евросоюзе, а в различных точках мира, о которых мы с вами тоже сейчас говорили. Единственное, что можно спрогнозировать, вот опять-таки в периоде полугода, да, Я не вижу критических для России сценариев. Можно спорить о том, можно обсуждать, можно прогнозировать о том, насколько, скажем так, стремительно будет развиваться нынешнее преимущество. Либо стремительно, либо медленно, либо в какой-то момент, ну, почем мы знаем, может быть, там какие-то стратегические перемены произойдут сейчас в Киеве такого характера, что вот озвученное президентом будет принято. озвученное нашим президентом, причем будет принято в ближайшее время. То есть об этом можно дискутировать, здесь можно давать волю любой аналитике. Очень общими мазками критических сценариев практически нет. Угу. Вопрос того, как быстро будут развиваться процессы, инициированные Россией.
Угу. Но они, скорее всего, развиваться будут.
Конечно.
100% будут развиваться.
Конечно.
А Глеб Урал пишет, а Зеленскому это все тоже выгодно лично?
Вот Зеленский сама, если говорить вот конкретно о человеке по фамилии Зеленский, по имени там Владимир Зеленский, я не очень уверен, что ему именно сейчас...
Это выгодно, да.
Это выгодно, потому что на кону сейчас это абсолютно стало очевидным, особенно после встречи в МИДе и саммита в Швейцарии. На кону стоит физически его существование. Это абсолютно никакие там фантастические сценарии. Просто Зеленский в нынешней ситуации становится очень невыгоден слишком большому количеству сил. Он не нужен России, назовем это так. Его уже назвали нелегитимным. С ним
никто не будет разговаривать.
Никто не будет разговаривать, кроме судьи, допустим. Да? Он становится не нужен в этом плане и европейцам, и особенно американцам, которые, конечно, тут здесь проявляют немножко другую позицию. Но надо понимать, что он стремительно становится не нужен очень многим, в том числе в своем окружении. В том числе и тем людям, которые сидят в Раде, в том числе людям, которые сидят на Банковой. Понятно, что сейчас об этом никто из них не будет говорить вслух, но я не исключаю, что после выступления президента Путина глава Верховной Рады Стефанчук провел одну из самых бессонных ночей в своей жизни, потому что слишком многое было для него персонально, открыто озвучено. Фактически было открыто озвучено, что он является единственным легитимной фигурой на данный момент. Мы не говорим, он хороший, плохой, негодяй или относительно порядочный человек. Он является единственной легитимной фигурой, с которой Россия готова что-то обсуждать. Вообще, в принципе, что-то обсуждать.
Ну, Володин же сказал, что депутаты Рады уже обсуждают.
Я думаю, что они обсуждают это очень активно. Это пока не просачивается в информационное пространство. Слишком многое поставлено на карту, в том числе и жизни этих людей. Но мы уже становимся свидетелями, как в Твиттере Стефанчуку, почему-то на английском языке, но, продвинутая журналистка с Украины задает вопрос относительно, не хотите ли вы, и он, естественно, пафосно, гневно, и тоже на английском языке отвечает, нет, я об этом сейчас вообще не думаю. Думаешь, дорогой, конечно же, думаешь, и не можешь ты об этом не думать, и вся Рада об этом не может не думать сейчас.
Угу. Адам спрашивает, слушатель, кто стоит за европейскими протекторами, политиками, глобальные финансовые кошельки?
Как военно-промышленный комплекс, глобальные финансовые кошельки, банковские дома, причем там с очень древней, очень старой историей, новые деньги, в том числе новые капиталы, сколоченные там, полученные тем или иным путем. Монархии, да, тоже давайте не будем сбрасывать их со счетов, этот стереотип о том, что в современной Европе король или королева – это такие милые существа, которые там ходят куда-то налево-направо в мантиях и ничего не решают. От этого стереотипа тоже пора избавляться, мне кажется, решают, очень много решают. Но вот сочетание всего этих факторов, этих людей, этих групп, это и есть прямые бенефициары происходящего.
Угу. А в то же время, поскольку американцы заставили швейцарские банки раскрыть банковскую тайну, да, швейцарские банки получили такой урок неплохой, потому что сейчас некоторые начали выводить оттуда свои деньги.
Мы живем, да, мы живем же с вами, вообще со всех точек зрения мы живем в удивительное время, когда термины, казалось бы, незыблемые, они начинают стремительно терять свои смыслы, да, надежные, как швейцарский банк. А швейцарский нейтралитет, швейцарская взвешенная внешняя политика.
Собственно, они оружие же будут вставлять каким-то косвенным образом.
Конечно. Это все испаряется. Ореол, та же самая Швейцария, образ Швейцарии, это такой заповедник законности, права и порядка в бушующем Европейском океане, все захлестнуло, нет Швейцарии. Они могут еще долго рассказывать о своем нейтралитете после произошедшего. Нет, уже и не будет. Мало невосстанавливаемое это.
Угу. Кстати, вот вдогонку к саммиту, да, про который мы говорили, такой знаковый момент, то, что Байден все-таки туда не приехал.
Конечно.
Отказался.
Конечно. Байден не приехал туда, и, ну, очень... Просто и очень примитивно даже, очень грубо, это не совсем, конечно, выглядит так, но все-таки вот американцы, они на верхнем конце этих ниточек процесса, да, европейские лидеры, я опять-таки говорю, это достаточно грубо, ну, там не все так просто, естественно, но наверху ниточек американцы, поэтому, конечно, да, собирайтесь, это очень хорошо, вице-президент целый настоящий живой вице-президент к вам приедет, один из, наверное, самых бессмысленных вице-президентов в истории США, заваливший все, что ей поручали, там, от внешней политики до космической программы. Но вице-президент приедет только на один день. Она утром следующего дня очень срочно тоже улетит по каким-то своим, значит, важным делам. А Байден, ну, да, он не приедет, у него сыну срок светит, он плохо себя чувствует, у него важные дела. Неважно, поводов, причин может быть миллион. Факт остается фактом. Президент США с нелегитимным президентом Украины человеком в зеленой незастиранной маечке встречаться не будет.
Угу. Но это был такой же жирный знак.
Конечно, так, да, прям открыто уже фактически.
Угу. Знаете, еще о чем хочу поговорить? Вот эта вот интересная история, в телеграм-каналах много о ней пишут, да, по поводу, вот что это вообще за история с паспортами для хороших русских возникла в Европе среди... Ну, так называемая вот оппозиция, да?
Ну, давайте посмотрим, что произошло. Значит, огромное количество людей, в первую очередь, творческой элиты, культурной элиты, наших с вами коллег, ну, людей вот в основном этого направления, они, выразив свое несогласие, выразив свое сфи с процессами, происходящими на родине, уехали... Ну, в первую очередь, в Западную Европу. Они уехали в первую очередь в Западную Европу, решив, что этого, вот их фи, достаточно для того, чтобы их, ну, давайте, положа руку на сердце, в значительном количестве у них хорошая, достаточно обеспеченная жизнь, такая, как в России, продолжалась в Европе. Оказалось, не совсем так. Оказалось, что очень значительная часть из этих людей представляла собой ценность, только пока она оставалась в России, только пока она могла говорить фи. Как только ты оказываешься в странах Балтии, каким бы ни был ты там ярким оппозиционером, какие бы взгляды у тебя не были, как бы громко ты ни возмущался, ни протестовал, твой спектакль на русском языке, даже если он посвящен, как это, «Записки сумасшедших», да, называется, даже если он посвящен, собственно говоря, судьбе релокантов, запретят. Просто потому, что спектакль на русском языке. Да, вот один из этих прибалтийских языков ты так и не удосужился выучить. Примеров тому десятки, если не сотни. И, естественно, в среде этих людей начинает идти брожение. Оно, причем, уже идет не первый год, но вот как-то в последнее время обострилось. А, что как-то не очень хорошо получается. Все-таки, наверное, не дают нам ставить спектакль, не дают нам возможности, ну, концерты давать такие же масштабные, так же писать, так же влиять на умы, как раньше, потому что у нас неправильный, плохой паспорт. Потому что у нас до сих пор паспорт вот с нехорошей символикой нехорошего государства. Давайте там по методу, ну, вот после Первой мировой войны, там, нансеновский паспорт и все прочее, да, белые мигранты, иммиграция из России, давайте попытаемся вот сделать что-то подобное, и вот с этим паспортом наши спектакли не будут запрещать, нам будут по-прежнему... достаточно хорошо оплачивать нашу там творческую деятельность, работу, платить на издание, там, создание новых проектов, новых СМИ. Ну, я не вижу, честно говоря, больших перспектив у этого паспорта и вообще у этой сегрегации на, господи, хороших русских, плохих русских.
Ну, то есть у них прямо будет паспорт, там будет написано «хороший русский».
Ну, правильный русский, может быть, там, настоящий русский. Может быть, не русский, может быть, там, «Russian» будет написано, неважно. Просто никто так и не может понять, что в том и западноевропейцы, и американцы, и все остальные – это люди, в первую очередь, которые очень любят и, наверное, правильно делают, считают деньги. Даже если у тебя будет паспорт очень хорошего русского, не просто хорошего, а очень хорошего русского, но зачем ты мне здесь нужен со своим спектаклем? Ну, очень, обобщая, вот взяв этот конкретный пример с Хаматовой и Сухановым, зачем ты мне здесь нужен? Ты был нужен мне там, да, когда ты влиял на общественность, когда твоя позиция там могла кого-то к чему-то сподвигнуть. Зачем я буду показывать своим литовцам, люксембуржцам, я не знаю, португальцам. Mm-hmm. Ну, спектакль тебе зачем? Ну, как-то они не могут найти, к сожалению, для себя ответ на этот вопрос. И так вот во всех областях. Поэтому, конечно, можно проводить большое количество конференций, форумов, говорить о необходимости выдачи вот этого паспорта. Я, кстати, если не ошибаюсь, иноагент Гарри Каспаров с этой идеей носится больше... Когда он уехал? Он уехал, по-моему, в 2012 году он уехал из России. И, по-моему, он носится с этой идеей с 2012 года. И надо понимать, что Каспаров – это не артист, это не представитель IT-сектора. Да, это достаточно весомая и вхожая во многие кабинеты там фигура. Ну и где этот паспорт? Нет этого паспорта. У самого Каспарова в кармане паспорт США и Венгрии, если я не ошибаюсь. Как-то он обходится без...
Ну, многие они там пытаются что-то получать. Там израильские паспорта.
Ну, израильские паспорта. В результате добились, насколько я понимаю, только одного, что технология выдачи израильских паспортов будет ужесточаться с каждым годом. То есть там получить израильские паспорты, просто так мотаться по миру, уже сейчас не получается. Дальше будет хуже.
Нет, ну, знаете, меня еще поражает в этой идее, собственно, кто этот паспорт будет выдавать?
Вот этого хорошего, очень хорошего русского?
Да.
Ну, совершенно непонятно. Это, я же говорю, эта идея, вот она, это маниловщина такая. Вот у нас сейчас будет хороший паспорт, и все по мановению волшебной палочки снова будет хорошо, как было раньше. Ну, не будет, как было раньше. И кто-то это понимать начинает уже, там, к удивлению, например, прошу прощения, значит, господин Чичваркин недавно, нет, уже достаточно, несколько месяцев назад, высказался на эту тему достаточно... С пониманием и достаточно конкретно. Кто-то носится в облака. ООН будет этот, комитет по делам беженцев ООН будет этот паспорт выдавать. Ну,
да,
фантазии.
Ну, у Чичваркина британское гражданство.
Да, да, кстати, да, надо отметить, что у большинства, как сказать, закоперщиков этого процесса, у них есть... Хорошие, красивые и достаточно весомые паспорта, и без этого.
Угу. А вот слушатель Константин Нарлы предполагает, что Молдова будет давать паспорт русских.
Молдова?
Русский паспорт, да.
Молдова, Молдова же недавно выдала, если я не ошибаюсь, свои собственные паспорта, части группы Би-2, значит, совершенно неожиданно. Здесь Молдова может, конечно, фантазировать о чем угодно, там, мадам Санду может фантазировать о чем угодно, и люди, которые уехали в Молдову, кстати, я думаю, их не так уж много, тоже могут фантазировать о чем угодно. Вопрос большой, что будет с самой Молдовой в ближайшие годы. И сейчас мы здесь говорим вообще даже не касаемся никаким образом тематики СВО и каких-то попутных процессов. Мы говорим о том процессе постоянного поглощения неуклоном Молдовы, ну, скажем так, румынским сообществом европейским, да, которое...
Бессарабия она будет.
Ну, да, это тоже в этом есть исторический парадокс. Более древнее государство с более древним языком будет поглощено более молодым государством с более молодым языком. Но, как бы, как говорил Жванецкий, если человек упорно ползет на кладбище, там, отбиваясь от людей в белом, ну, бог с ним, как бы.
Ну, то есть вы предполагаете, что все-таки это случится, войдут они в состав Румынии?
Ну, если в руководстве Молдовы на 90% присутствуют люди с румынским паспортом, граждане Румынии, если меняется основной закон государства, если меняется все, где отменяется, нивелируется, собственно, молдавский язык, да, где все больше и больше в обиход входит понятие вот это еще бессмертное, озвученное Остапом Бендером, Романия, Мары, там, Великая Румыния, и убирается везде понемножку Молдавия, Молдова, ну, логично можно предположить, что этот процесс рано или поздно, ну, как-то примет необратимый уже характер.
Угу. А перенесемся к нашим ближайшим соседям от Молдовы, но они тоже, собственно. Пашинян и Эрдоган хотят урегулировать отношения. Пашинян вот заявил, что без каких-то предварительных условий, вот, наконец, они хотят урегулировать. Также хотела бы спросить о возможном выходе Армении из ОДКБ. То есть сначала прозвучало это заявление, потом сразу нет, ну, вы знаете, это не сейчас, и пока мы об этом не говорим. То есть, ну, вот эти вот какие-то странности,
это,
да, речевые.
Это
да.
же Восток, это же восточный ток. Ну, мы же все прекрасно знаем, как это происходит, как надо торговаться, хватать друг друга за руки, громко возмущаться, хлопать себя по ляшкам. В принципе, то, что сейчас, чем занимается Никол Ваваевич Пашинян с его коллегами, они, по сути дела, вот ведут такой бесконечный торг. Есть одна проблема в этом торге. Они ведут его со всеми разом, Да, невозможно торговаться со всем базаром в одну минуту, там, крутя головой на 360 и истошно вопя. Это первое. Второе, ну, когда предметом торга является продажа ковра или фиников, это одно дело. Когда на кону торга может стоять существование веренного тебе государства, это немножко другое дело. Армении очень, ну, как сказать, ну, вот не повезло так современной Армении, что ее окружают, ну, не самые дружественные, дружественно настроенные к ней два, как минимум, государства, да, естественно, Турция и Азербайджан. И усилиями Никола Ваваевича с коллегами делается все для того, чтобы еще одно такое государство в этом регионе появилось, Российская Федерация. Ну, как минимум, холодно настроенная к тому, что сейчас в Армении происходит. Да, там присутствует фактор Ирана, который, естественно, ну, будет выступать, наверное, таким самым большим ограничителем вот этой горячей фазы. Но давайте посмотрим на что. Да, мы сейчас даже не будем касаться ситуации с Нагорным Карабахом, там, мы не будем касаться экономического положения, мы не будем касаться ничего. Давайте вспомним о том, что понятие «Зангезурский коридор», там пару лет назад о нем не слышал никто. Сейчас о понятии «Зангезурский коридор», а это часть территории Армении, которая лежит между, соответственно, да, Азербайджаном, там, Турцией и Ираном, и которую Азербайджан очень настоятельно хочет, как они выражаются, прорубить. Так вот, «Зангезурский коридор» сейчас вошел уже просто в кровь и плоть всех разговоров о ситуации в регионе. Это не очень хороший признак для Никола Ваваевича. Разговоры о том, что Армения выйдет из АДКБ, заключаемые с американцами соглашения, разговоры о том, что французские базы могут там появиться в ближайшие...
База НАТО.
Ну, да, соответственно, ну, там представленные в первую очередь французским контингентом, соответственно, определенные договоренностями, это какой-то очень торг опасный, когда ты пытаешься одновременно торговаться и надурить всех вокруг. Да, в результате вот на базаре, ну, вот все вокруг могут против тебя достаточно сильно ожесточиться. Вот такой интересный сценарий мы наблюдаем там сейчас. Армения, она как минимум сейчас приостановила, готова приостановить все выплаты в ОДКБ, в другие институты, связывающие Армению с Россией, с другими республиками. Здесь уже, ну, скорее зависит не от Армении, а зависит от того, насколько серьезно к этому отнесутся на нашей стороне. Ну, такой торг, например, мы с трудом себе, конечно, можем представить со стороны какой-то миноритарной части Европейского Союза, ну, я не знаю, ну, какой-то маленькой страны европейской, которая вот так бы себя вела по отношению к Брюсселю. Это пока отличается от того, что мы видим в СНГ, в частности, в Армении. Но, как мы уже неоднократно сегодня говорили, ситуация меняется очень стремительно. И как она может измениться и в этом регионе, мы, наверное, все-таки увидим достаточно быстро.
Ну, это быстро происходит, потому что, ну, Пашинян же пытается с теми, с теми, с теми, везде он ездит, со всеми пытается.
Он звонил Эрдогану, поздравил его, значит, с праздником мусульманским, Курбан-Байрам. Это, видимо, это звучало очень трогательно.
Угу. Ну, да, и к нам он приезжал. То есть, ну, он как бы, знаете, пытается все-таки, что как челнок, у него турне тоже.
Да, такой бесконечный танец с кружением.
Да, танец с кружением. А что нам пишут? Ну, тут такой, знаете, вопрос от слушателя. Ответьте честно, вы верите в возможность ядерной планетарной катастрофы с уничтожением всей Евразии и Северной Америки?
Нет. Отвечаю честно. С уничтожением всей Евразии и Северной Америки я не верю.
То есть до такого все-таки не дойдет?
Да, и запасов таких нет все-таки у человечества пока еще, чтобы вот прям полностью уничтожить всю Евразию и Северную Америку. В возможности ограниченного применения тактического ядерного оружия в каком-то из регионов мира, да, я верю.
Вы верите?
Ограниченное применение тактического...
Стратегического все-таки нет.
Нет.
А давайте на закуску послушаем, звоночек один возьмем.
Давай.
Так, это слово «звоночек» я произнесла. Александр, здравствуйте.
Ой, здравствуйте, спасибо за эфир. А у меня вот такой вопрос. А почему мы все обрадовались вот этим предложением, которое Владимир Владимирович предложил? Ну вот завтра, например, они возьмут их и примут. Это все. Мы Одессу им оставляем, Николаев, значит, получается, тоже оставляем, а вот эту вот северную агломерацию тоже оставляем. Но в Одессе, если у них будет, дальше это все снова начнет продолжаться. Нам же это забирать бы надо было.
Спасибо, Александр, просто мало времени, буквально полминуты.
Я понимаю, что... что стоит за вопросом, и я почему-то в такие минуты всегда вспоминаю строки. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
Это правда. Это правда.
Я думаю, вот отвечу так.
Да. Спасибо большое, Тимур. Это был Тимур Шафир, журналист-международник, политолог. Он сегодня у нас был умным парнем в течение часа. Анна Соловьева. Всем пока.